И дискуссии в основном о том, в чем суть жизни сегодня. Столько запутанных проблем вокруг, и начиная от того, как выжить, как построить жизнь, как себя защитить. Тем более вдруг начались там всякие такие предложения от какого-то незнакомого нам мира. Ну, например, что добро – это скучно, почему немножко не попробовать зло? Это обострит жизнь в тебе. Или зависть, которую все презирали всегда, оказывается, это движет их прогресс, это движет науку, это движет искусство. Посмотрел, позавидовал, и начинает там до такой уже противной мысли, если ты умный, то почему ты такой бедный, и так далее, и тому подобное. Вот философы. Они, их никто не спрашивает, они поражены, потому что они властью интересуются, что думают философы. Не люди в целом будут, зачем мне эта философия, что кто-то меня учить этому будет. Я вступил с ними тут в конфликт и говорю, я думаю, что есть один очень важный вопрос, это любовь к себе. Но философы сразу зашептали, но любовь к себе – это эгоизм, всегда так было. Я говорю, если я как посмотреть на эту любовь, особенно когда молодой человек выходит в свет, в мир, чтобы творить, готовиться к будущему. Но если ты любишь себя и хочешь себя в этой жизни поставить на какое-то место, построить, добиться успеха, то ты должен подумать о том, что ты должен что-то такое совершать, что тебя в мире любили, что тебя в мире уважали, что признавали твои открытия, верили тебе. Ну, это другое дело, я говорю, ну как другое дело? Это, наверное, самое главное, вот любовь к себе. Я забочусь о своем будущем, или меня весь мир будет ненавидеть, или меня весь мир будет презирать, или я буду бояться чего-то. А вот как придумать, чтобы жизнь сложилась не так? Я думаю, что очень важно здесь помнить о своих истоках, от кого ты произошел, что тебе передали хорошего, нужного, полезного, важного, или от чего надо избавиться. И меня, честно говоря, уныние было, когда я об этом говорил, думаю, с философами разговаривали, с учеными. Они все время этим занимались, но немножко утешило, что они меня вдруг поддержали. И стали говорить о том, что даже не надо ждать, когда кто-то покажет, куда идти, как поступать. Они согласились, что наверное, каждый человек сам должен определить себя и поверить в то, что для него ценно, и убрать то, что тебе мешает быть великим человеком. Какую ты бы ни занимал должность, какие бы там деньги у тебя были или не были, но ты свое величие признаешь, потому что у тебя есть прошлое, оно вот такое, оно благородное, оно чистое, оно связано с любовью. Или если даже сложное, то ты перешагнул и избрал из него то, что имеет самое большое значение, самый большой смысл. И то, как ты начал поступать, как ты делаешь, поступаешь, творишь, от этого и может родиться уважение к тебе в этом мире и успех. У меня внучка, ей 4,5 года. У меня был царский подарок для них. Потому что няня, которая с ним нянчится, она расскажет, что Василиса читает сказку. Сказка простая, как всегда, про зло, что мальчика отвели в лес, темный лес, его окружили серые волки, они должны его проглотить, разорвать в клочья. И моя Василиса, она подняла руку и сказала, стойте дальше, не читайте. Я могу сказать, что будет дальше. Дальше появилась я и включила фонарик. То есть, вот эта история, которая сегодня для меня маленькое счастье, маленькая радость, что вот человек уже об этом думает, и она включила фонарик. У меня в семье все журналисты. Дочки журналисты. И вот я представляю, что Василиса тоже будет журналистом. Она будет включать вовремя фонарик, вмешиваться и наводить порядок. Я вас очень уважаю, как участников конкурса, которые сегодня собрались и получили какие-то награды. То, что вы делаете, мое родословное, это, безусловно, очень важный труд. И в этой толпе интернета я не люблю интернет. Он сегодня похож на толпу, которая кричит громко. И эта толпа друг на друга не обращает внимания. Но вы в этом интернете, вы другие. Вы те люди, которые не хотят быть без корней, без родословных, без смысла. Я могу сказать, что наши родители – это великие люди. И тот период, который они прожили, и до Великой Отечественной, и Великую Отечественную, и после войны, это период был геройский. Смысл этого бытия был – жена бы страна родная. И это было строилось ради вас, и ради вашего будущего, ваших детей. Это было великое бескорыстие, это было великое благородство, это была великая любовь. Любовь к окружающим, к стране и к самим, Но любовь настолько мощная, она была жертвенная, она была красивой, благородной. И то, что вы сейчас вот это все анализируете и преподносите обществу, чтобы это была святая память. Я очень рад за вас и думаю, что вы на правильном пути. И дай Бог, чтобы у вас все получилось.
Спасибо. Ну, я подарю вам всех нас на целую книгу. Это уже второй такой том. Но здесь только ваши... Не все работы лауреатов первой степени. Вот. Книги я обычно как? Вот все-таки издали мало число экземпляров, потому что нужны средства, которых нет, да? Вот. Но это официальное вот издание, я регистрирую в издательстве, гигиена, все такое, и вкладываю в интернет. Будут деньги, мы издадим большим тиражом. Замечательная работа здесь. Смотрите, вот нам дарю. И еще вот сделал мне два таких вот скриптома, это для Долгихова Ивановича передам, и Садовича от нас. Спасибо.
Владимир Владимирович, сейчас...
Да, нас поприветствует генерал-лейтенант Владимир Валентинович. Валентиков. Да. Владимир Валентинович сейчас возглавил команду, которую создал Сергей Богданов. Эта команда начала готовить программу мероприятий, вот, чествования 70-й годовщины Великой Победы. Ну, наш конкурс сюда входит, вот, мы еще успеем вот два раза провести эти мероприятия. И вот, может быть, несколько слов буквально о вот этой работе, о подготовке к этой Великой Дате.
Здравствуйте, уважаемые товарищи. Вам бы, конечно, хотелось меня увидеть в форме, но я в запасе, поэтому в форме еще увидимся. Ну, два слова скажу. Я представляю здесь Международную лигу защиты человеческого достоинства и безопасности. У нас в 26 странах есть национальные лиги. Представляют их очень достойные люди. В Японии премьер-министр, господин Катаяма, бывший. Во Франции президент Академии искусств Франции, в Турции правнук последнего султана Турции и так далее. То есть все такие хорошие. В Венесуэле первый заместитель президента тогда еще был Чавес и его партии и так далее. То есть хорошая организация, очень достойная. Мы много проводим тоже патриотической работы и в этих странах. У нас, кстати, как ни прискорбно, но в России нам тяжелее что-то сделать. Мы даже 5 лет назад, когда было 60-летие Победы, 3 года назад, когда было 60-летие Победы, мы вынуждены были провести международную конференцию в Болгарии, потому что здесь было сложно провести все. Я хотел бы сказать, что вот сейчас, да, я являюсь еще и президентом Международного благотворительного фонда имени генерала Вареникова, это моего отца. И наверное, в полной мере, надеюсь, что вы тоже, так как вы здесь присутствуете, понимаете, что нам необходимо сохранить память о родителях, о дедах, о своей семье. Ведь и государство крепкое, если крепкая семья. А семья крепка чем? Традициями, памятью предков. Я вам приведу один пример. Я долгое время, 15 лет почти прослужил на Дальнем Востоке. Это вот мы сошли, это бухта Провидения, Анапы, Магадан, Камчатка, Сахалин, Курильские острова. Потом был федеральным инспектором по Сахалинской области. Так вот, я хотел бы сказать, что когда на Сахалине есть такая 50-я параллель, это там располагался Хромитовский укрепрайон, который, Сахалин был поделен на две части, вы знаете, да, после войны 1905 года, пол Сахалина отошло японцам. И вот Курильские острова, Сахалин и Хромитовский укрепрайон. 79-я мотострелковая тогда пехотная дивизия прорывала этот Хромитовский укрепрайон, и за две недели выгнал японцев с острова Сахалин. И много, конечно, потерь было. И я когда там был командиром, поисковики, дети такие же, как вы, объединялись в поисковые отряды и находили останки наших воинов. В то же время приезжали японцы, которые искали тоже останки своих воинов. Я про наших не буду говорить, как тяжело было нам все организовывать, но я скажу, насколько сильна вот эти сильные традиции в Японии, чтобы вы понимали, к чему нам надо стремиться, я считаю так. Когда находили останки японца, его определяли сразу, если даже жетона не было, по строению черепа определялось, что это японец. А там болотистая местность, и вот кто нашел эти останки, он брал такой типа рушника, полотенце клал эти останочки, и по прямой, в болоте, вот так по поясу, он шел к лагерю. Приходил к лагерю, звонил Кизу, собирались японцы, поисковики, молились на него. Останки потом увозили в Японию. В Японии в первое воскресенье сентября месяца эти останки, если находили родственников, передавали родственникам, если нет, то останки сжигались, и урну с прахом солдата погибшего замуровывал в стену мира, замуровывал лично премьер-министр Японии. Если находили и передавали в семью, то в семье, где есть погибшие воины, есть уголок небольшой, если не комната, то небольшой уголок, где стоят эти урны с прахом. И семья японская начинает свою жизнь утром с того, что все собираются около этих останков. Все с младенцами на руках, там, старики, собираются, молятся на эти останки, а потом идут уже делать физзарядку, чистить зубы и все остальное. Вот я вам привел пример патриотизма и высоких нравственных традиций. Нам, конечно, надо тоже стремиться к чему-то хорошему, потому что даже у меня в семье, у меня отец вообще интересный, очень жизнь его была, он получилось так, что он прошел с мамой вместе от Сталинграда до Берлина в 62-й, а впоследствии 8-й гвардейской армии Чайкова. Участвовал в штурме Берлина, как он рассказывает, 400 метров оставалось до Рейхстага, когда подняли знамя Победы над Рейхстагом. Затем повезло то, что он участвовал в параде Победы. Во время подготовки к параду Победы Жуков приехал посмотреть, как идет подготовка, увидел отца и сказал, что мы сейчас формируем роту почетного караула, которая будет встречать знамя Победы на Тушинской аэродроме в Москве. Ты, гусарик, будешь командиром роты почетного караула. И отец принимал знамя Победы, которая прибыла на Тушинской аэродром. И вот эта рота почетного караула сопровождала это знамя Победы. Затем в 91 году, когда он действовал по приказу и поддерживал, в общем-то, ГКЧП, и после того, как развалился Советский Союз, его арестовали. Он просидел больше года в матросской тишине. Его судили по 64-й статье «Измена Родине». Когда объявили амнистию, он отказался от амнистии, единственный из всех. Было два суда, оба суда он победил. Причем на последнем суде прокурор заявил, что нам претензии, у нас претензий к Валентину Ивановичу нет, все законно. Он победил. Вы понимаете, сейчас об этом не говорят, даже когда в августе вспоминают микрочипы, никто об этом не говорит, то, что судом установлено, что все было сделано так, как положено. И то, что Горбачева никто не арестовал в Форосе, когда его начальник охраны... Ну да, у меня, так как отец один победил, нам вынуждены были отдать все секретные материалы обвинительного заключения. И там очень четко написано, что когда улетели, да, как учитывая, прилетели эти товарищи Горбачеву, 4 часа ждали его, пока он их примет. Потом он их увидел, начал кричать на них там, и ругаться плохими словами там, и так далее. Вот. Затем они уехали. Начальник охраны подошел к Горбачеву и говорил, что мы можем улететь с вами в Москву, Михаил Сергеевич, когда вы скажете. Он говорит, никуда я не полечу. Забрал семью и пошел купаться на море. Вот такая вот у нас... Так вот я хочу сказать, что у меня недавно брала интервью первый канал. И даже я, казалось бы, близко был к отцу, и воспоминаний много отца есть. Я не на все вопросы мог ответить, потому что не пользовался тем временем, когда был рядом с ним и не расспрашивал его о всем интересном, что было во время войны и после войны о его судьбе. Вы это не упустите. Вот мы сейчас, благодаря Союзу журналистов, они нас поддержали и, в общем-то, даже возглавили наше движение, мы сейчас хотим, чтобы не только ветераны Великой Отечественной войны рассказали вам, нам, обо всех даже мелких эпизодах. Они потом пригодятся все равно нам в жизни. Но чтобы даже дети войны, те, кто во время войны был ребенком, чтобы они рассказали свои воспоминания, как было это для них. Это очень важно для нашей страны, для нашей памяти. А то мы по телевидению преклоняемся, умерла Маргарита Ильича, вот горе какое для нашей страны. Вот такое горе. А никто не вспоминает, что Маргарита Тэтчер один раз вырвалась, когда нас Горбачев говорил о том, что в России достаточно 15-20 миллионов жителей, которые будут обслуживать добычу полезных ископаемых. Никто ничего не вспоминает. Вспоминают все то, что выгодно кому-то, то вспоминают. А мы должны с вами сохранить в памяти народа то, как было на самом деле и ради чего. Когда немцы на нас шли, в плане Барбаросса первым пунктом стояло, что мы победим, потому что эта страна очень разрозненная, и все народы побегут по своим квартирам. А у нас, наоборот, народ сплотился, и мы победили. И мы с вами победим всегда. Спасибо большое.
Так, сейчас у нас был хороший день напряженный. Все. Я пришел домой вот, и забыл, как попасть домой. Кот не мог вспомнить. Поэтому, чтобы сегодня как бы расслабиться, я передаю слово вот такой замечательной ведущей женщине. Я надо все объявить. Но хочу все-таки сказать так, что вы бы пригласили замечательную певицу солистку. Вот культурного центра вооруженных сил, заслуженного артистку республики, вот, автора многих песен, особенно про войну, вот военных песен для армии, композитора, вот автора стихов Анна Колеванина. Вот она должна нам, во-первых, поднять немножко настроение лирическое, и тоже настроить на патриотические лации замечательные победы. Вот. А как же еще распорядиться уже дальше? Вот.
Встречаем артистку.
говоря о патриотизме, невозможно ли сказать о нашей Родине, о нашей России? На долю нашей матушки России выпало много тяжких испытаний, но она всегда выходила победительницей. И так было, и будет всегда. И для вас сегодня звучит авторская песня, слава Богу, за Анну Сергали. «Русь моя заветная».
Итак, теперь мы переходим к церемонии награждения. В первую очередь, чего бы хотели наградить лауреатов диплома первой степени?
Может быть, все-таки подъем сразу.
Значит, на сцену приглашается Самойлова Владислава.
Спасибо.